все эти 20 с лишним лет – это сплошное, извините за выражение, нагибалово.
Все, власть своими действиями говорит, мы опять возвращаемся в черно-белый телевизор. Или с нами, или против нас.
Просто такая произошла гражданская казнь полноценная.
Нам с этим насилием надо работать, нам разобраться нужно.
Плохой конец заранее отброшен, он должен быть хорошим. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с нашими единомышленниками. Это принципиальный наш выбор, и мне кажется, он в данных обстоятельствах единственно правильный. А сегодня мой гость – журналист, публицист, культуролог, давний мой товарищ Андрей Архангельский. Андрюш, приветствую тебя, здравствуй.
Здравствуй, привет всем.
Говорит Берлин, это называется, мне приятно себя называть города, как я сказал, приятно. Ну, мне кажется, это важно называть города, в которых
скажем,
находится...
Скажем, назовем это так, приятно. Да.
Приятно, наши люди, да. Андрей, я хочу, поскольку у нас получается замыкающая программа этого года, 23-го, то, естественно, мы поговорим с тобой, если ты не против, о каких-то итогах личных, каких-то впечатлениях от прошедшего года. Но я не могу не начать с последних событий. Я думала, что я не буду говорить про эту вечеринку и про эти, да, последствия ее. Но события развиваются таким стремительным образом, как с Акуниным, то же самое. Это было буквально там за одну неделю. Человек из, ну, скажем так, на подозрение превратился просто в настоящего врага, и его просто отменили в стране, да? Как писателя, как гражданина, просто такая произошла гражданская казнь полноценная. То же самое мы сейчас наблюдаем и в отношении участников этой голой вечеринки, и прежде всего в отношении этой несчастной Анастасии Ивлеевой. Что это за сигнал? Что это за сигнал в конце года посылает власть?
Это очень интересно. Спасибо за этот вопрос. Во-первых, я должен сказать, что не надо ни в коем случае с презрением относиться к этой теме. Это не просто голая вечеринка. Да? Таких мы видели таких много, наверное, в 90-е. Я сам не ходил, но слышал, да? Что называется. Но на самом деле, вот с точки зрения культуры, это важная вещь. И сама эта вечеринка, этот бал сатаны, как, да, этот шабаш, это важная вещь с точки зрения культуры. Потому что, в общем, по одной простой причине. Это ведь рассказ о теле. Это речь идет о теле, о голом теле. Да? Чем оно более голое, тем это важнее разговор для русской постсоветской культуры, для российской постсоветской культуры, потому что государство всегда, можно сказать, на протяжении веков, оно всегда считало, что тело человека является его собственностью. Собственно говоря, оно поэтому так легко им и распоряжается, бьет его, отправляет на войну и так далее, потому что оно считает, что тело принадлежит ему. Вот если вы помните, в 16-м году, забытая уже история, курсанты военного училища танцевали что-то под какую-то модную музыку, тоже в каких-то костюмах. Кстати, недавно вечеринка была на одном из региональных ВГТРК, где люди оделись персонажами, так сказать, американских, в американских супергероев ходить. Это тоже все репрессируется. Это все как бы не зря. Но вот с телом это особая история. Вот. Поэтому это не, совершенно не, как бы не проходная вещь, не то, от чего интеллигенция должна воротить нос и говорить «фе». Это очень важная вещь, отношение с телом. Это все для нас как бы важнейшая вещь. Мы пока не выясним с ними отношения, да, дальше жизни не будет. Второй момент. Значит, им сейчас достается, Ивлеевой и компании, да, достается сейчас с обеих сторон. Это тоже важная вещь. Вот философы пишут о том, что вот как они, это пограничная, так сказать, ситуация, пунктир, когда достается и оттуда, и отсюда. Да, вот они оказались в таком промежутке очень важном. Этот промежуток, ну, естественно, им достается от патриотов, но, с другой стороны, им прилетает и от... так сказать, русской свободной мысли, да, которая говорит, а что вы хотели. Ну, в общем, злорадство есть некоторое. Это тоже все важная вещь, что они оказались вот на этом пересечении. Ну вот здесь, конечно, философ нам в помощь, Теодор Адорно, про которого мы все знаем его цитату о том, что стихи нельзя писать после Освенцима. Конечно, она звучит не так, а гораздо более витиевато, но мы вспомним еще одну его важную цитату. «Нет жизни правильной в жизни неправильной». То есть вот это как раз история о том, что... Эта вечеринка, возможно, могла бы трактоваться как вызов, в том числе и власти. То есть мы, как вы знаете, жизненность, витальность, такой праздник витальности, мы все равно живы. Это могло трактоваться и так, но на самом деле нет, потому что нельзя быть хорошим в нехорошем. Вот, собственно говоря, ответ. Да.
Ну, да, ты не ответил на мой вопрос. Значит, кому сигнал? Для кого это? Понятно, что, ведь, извините, это же самые популярные люди страны, этот шоу-биз. Это люди, которые не вылезают из телевизоров, которые не вылезают из корпоративов. И знает каждая собака, все коты, кошки, бабушки, старушки, дедушки, живые и мертвые, все знают о них. То есть это, понимаешь, это даже... Ну, могло, конечно, представиться в страшном сне, что такое может произойти сегодня, что власть скажет, что все, нет никаких ни авторитетов, ни репутаций. Что нам Пугачева, что нам Киркоров, что нам вы все? А кому это адресовано, этот сигнал? Потому что я не сомневаюсь, что это компания, безусловно, и они словно ждали повода, вот скажу так, словно ждали повода, когда можно будет их накрыть, вот все это гнездо шоу-бизнеса, накрыть своей лапой кремлевской, вот так их схватить и предъявить миру, показать. Что это значит?
Прекрасный вопрос. Ну, я, как всегда, вначале просто, не то чтобы я назвал бы это шуткой, но некоторой параллелью, такой некоторой абсурдной параллелью. В 1937 году, там в каком-нибудь январе, тоже ведь портреты Тухачевского, Блюхера и других героев революции висели повсюду, праздничные парады с ними, значит, вот плакаты, да. Кому могло в голову прийти, что советская власть начнет, так сказать, приходить за своими главными звездами. Это ведь... Вот сейчас это шоу-бизнес. Извините еще раз за такую странную парадоксальную параллель. Сейчас шоу-бизнес вот примерно на этом месте находится. И так для советской власти в этом смысле нет никаких барьеров. На каких-то исторических развилках она поступает ровно так. Она начинает разбираться именно со своими. Почему-то такая ее логика. А теперь отвечая на твой очень правильный, тобой поставленный вопрос, с какой целью это делается? Это совершенно интереснейший вопрос. И естественно, что мы вспоминаем про Акунина, мы вспоминаем про Быкова, которых объявляют врагами фактически народа, изымают книги и так далее. Это звенья той же цепи. Объявление иностранным агентом Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича и вот, представителей звездного русского рока – это тоже звено из той же цепи. И вот здесь возникает вопрос. То есть сейчас еще раз, еще небольшое предуведомление. Мы знаем, что сейчас в телестудиях срочно якобы вроде бы вычищают номера со звездами, которые участвовали в этой вечеринке. И там происходит подлинный бардак. То есть они не знают, звонят, не знаю, в АП и спрашивают, а этого нужно, а как без этого? И, вероятно, у них там сейчас нервный срыв, да, происходит. И вот теперь вопрос. Почему власть поступает так? В общем-то, она поступает абсурдно совершенно. То есть она с легкостью отказывается от людей, которые последние 30 лет были ее, собственно говоря, сутью. А на самом деле мы живем в информационную эпоху, там, с 70-х годов. Шоу-бизнес, опять же, важнейшая вещь. С точки зрения политологии, социологии, чего угодно. Это как на мавзолее люди смотрели, кто за кем стоит, так же смотрит новогодний огонек. То есть на самом деле это фундаментальный сдвиг. И вот вопрос, почему власть поступает в сущности абсурдно? Почему она с легкостью отказывается от своих звезд, литературных, там, философских пароходов, да, и теплоходов, с легкостью отказывается от своих рок-звезд. И сейчас как бы дело дошло до самой, что называется, сердцевины популярности. Ну, с Пугачевой особая история. Она уехала, так сказать, она выпала из этого набора полтора года назад, два года назад. Но остались еще люди, да? Остались еще люди. И вот власть с точки зрения медиа-аналитики, если хотите, она поступает совершенно нерационально, да? Потому что она как бы действует так, она разбрасывается вот всеми этими людьми, на которых на самом деле держится и ее легитимность тоже, и ее популярность. Да? Звезды делились своей легитимностью с действующей властью, по сути так. И вот она с легкостью сейчас отказывается. Мало того, она сама провоцирует этот отказ, потому что ровно та же история происходила с Быковым и Акуниным месяц назад уже, наверное. Да? Вероятно, если хотели найти какие-то, как бы, какие-то претензии, вот, ну, явные такие, да, чтобы выкатить им, вот вы говорили это, то, сё, видимо, не нашли. Потому что писатели такие люди. Они все-таки люди в себе, они все-таки живут в своем собственном мире, вы не дождетесь, не найдете у них, как правило, какого-то яркого политического высказывания. И вот эти пранкеры нужны были, собственно, для того, чтобы все это концептуализировать, чтобы все это превратить как бы в одно такое заявление, и потом уже их за это же, так сказать, и преследовать. То есть получается, что власть сама провоцирует вот этот раскол. Это очень, на мой взгляд, ну и то же самое сейчас происходит со звездами эстрады. Она сама давит на педаль газа, сама усиливает этот разрыв. Как? Это безумие. Как? Почему? На этот счет у меня, собственно говоря, я тоже об этом думал, и у меня есть одна версия. Ну, не знаю, как она вам покажется. Смотрите, конечно, власть сама, получается, заинтересована в радикализации. Вот смотрите, у вас был цветной телевизор. Вообще современная жизнь – это жизнь с оттенками разными. То есть, может быть, легитимность режима держалась именно на том, что он позволял в течение 30 там, последних лет, постсоветская жизнь, да, позволял в течение 30 последних лет находиться как бы не на яркой стороне, а на, ну, как сказать, вот в пробелах, да, в промежутках, позволять себе быть не черно-белым, да, а цветным, каким-то, с какими-то оттенками. Все, власть тем самым своими действиями говорит, мы превращаем, опять возвращаемся в черно-белый телевизор. То есть или с нами, или против нас. И они сознательно эту границу как бы подчеркивают и преследованиями писателей, и нынешними преследованиями поп-звезд.
Да, оказалось, и черными списками артистов, которых в сериалы не пускают, которые.
Да, да? Абсолютно, да, красиво. Вот это черно-белизация, если можно так сказать. Зачем это? То есть на самом деле, так повторяю, нерационально совершенно.
Но а зачем?
Вот, видимо, вот вы именно в этом регистре, как бы да или нет, да? Как это известный анекдот, Карлсон спрашивает Фрекенбок, ты перестала пить шампанское, да или нет? Да?
Коньяк по утрам.
Вот это да или нет, это сознательная такая радикализация дискурса, извините, на слове. Вот им самим это нужно, чтобы вот не осталось никаких пробелов. Вот зачем им это нужно? Это как бы, ну, можно предположить, что они решили жить дальше вот в таком регистре, черно-белом. Ну, то есть в таком советском, радикальном, условно говоря, вариант не просто 1937 года, а 1917 года. Да? Вот они решили жить так. Вот ответ. Да? Вот они выстраивают свою, как бы строят свою программу на этом теперь регистре. Да, о чем это говорит? Ну, это говорит просто о радикализации внутри самого Кремля. Вот, на мой взгляд, какой может быть тут ответ? Вот и все.
Тут еще один такой момент, поскольку действительно этот год прошел под знаком таких публичных извинений бесконечных. Напомним, что, собственно, это изобретение Рамзана Кадырова, который заставляет достаточно давно уже своих оппонентов или проштрафившихся граждан Чечни каяться, публично приносить извинения и лично ему, и всему чеченскому народу. Но сейчас вот за этот год это стало распространяться по всей стране. И вот я думаю, когда смотрела на эти лица, вот этих вот звезд, рыдающих практически, чуть ли не на коленях стоящих публично, вот это зрелище ужасное, это такое публичное унижение. Публичное извинение – это не финал этого пути, потому что следующая остановка, я в этом не сомневаюсь, то, чего хочет власть – публичное отречение, как в сталинские времена. Я даже эти нотки уловила вот в каких-то киркоровских словах. И, собственно, во-первых, они все сдали эту Ивлееву. Это не мы, это она. Да? И я думаю, что самое страшное, что будет дальше, да, они будут требовать публичного присяги публичной, присяги верности и одобрения, открытого одобрения и поддержки войны. Заставит ехать на Донбасс, заставит гонорары свои отдавать и публично об этом рассказывать на помощь доблестной советской армии. Вот. Но обязательно заставит отречься от врагов близких. Киркоров отречется от Пугачевой, условно говоря. Ну и далее, далее, далее. Мне кажется, это все-таки политическая история.
Абсолютно. Да, да, это политическая история, но с извинениями, конечно, это моральная история. Тут вот я совершенно согласен с твоей трактовкой, в общем, ты правильно рассчитываешь. Собственно говоря, для власти это тоже возможность. Да, для политик используют любые возможности, да, как мы знаем из теории. И, вероятно, она воспользуется этим, чтобы привлечь их, перетащить их, так сказать, на свою сторону уже совсем, да, чтобы они... Вот еще важный момент, чтобы не было нейтралов. Вот чего добивается власть. Она уничтожает само понятие нейтральности, когда ты ни при чем, как бы ты можешь отсидеться, да, там, отмолчаться. Вот она отказывается от этого регистра, хотя он работал, в общем-то, все 20 лет путинской власти, там 20 с чем-то лет, да, это можно, такая опция существовала, вот сейчас ее нет, да. Но есть еще как бы очень важный моральный аспект. Вот смотрите, это извинение, которое делается от страха. Это же совершенно, как бы, прежде всего, это такая антихристианская вещь. Но когда ты извиняешься от страха, когда это не является работой твоей совести, когда ты делаешь это не там, когда ты делаешь это с расчетом, это же нивелизация, это же разрушение такого удивительного, тонкого и вообще фундаментального понятия, как покаяние, то, что нам, на мой взгляд, пригодится еще в жизни. Да? Ведь это на самом деле совершенное разрушение и этики тоже. То есть вот на самом деле это дискредитация самого понятия, самого этого духовного порыва. Потому что что может быть важнее, чем покаяние? Это вот и есть высшее человеческое. Да? И вот когда это понятие высокодуховное превращается в инструмент, и это, конечно, разрушение этики тоже, потому что люди будут знать, что покаяние – это такая вещица, как бы такая опция, да, вот к ней можно прибегать, то есть она инструмент, да, но это абсолютный удар по этике, на мой взгляд.
Ну что же, Андрюш, давай мы немножко поговорим про завершающийся год. Для тебя что было важным в этом году? Скажем так, это все равно год войны. Я помню, как мы встречали 23-й год, глядя на эту страшную картину, где Владимир Путин стоял, а за ним стояли люди в военной форме, солдаты. И это был абсолютно такой, явно был объявлен год милитаризации, абсолютный, тотальный. Что ты можешь сказать про этот год, чем он отличается от предыдущих, от предыдущего, от 22-го?
И как вам сказать? Тут трудно подобрать вообще слово для того, чтобы описать этот год. Этот год и прошлый, да, что мы все начали жить новой жизнью. Вот, собственно говоря, мы кто-то пытается начать жить заново, но все мы вынуждены жить вот в этом новом катастрофическом мире, которого мы не могли себе представить. Мы себя не готовили к нему. Вот мы все сейчас находимся в этом, до сих пор находимся в этом травматическом расстройстве, не хочу сказать пост, потому что он длится. Да? Ну и с каким же чувством? Вот, вот непрекращающийся кошмар с вот этим чувством. Но что касается, например, отличий, вот лично для меня, например, в сфере культуры, да, в которой я живу, вот, собственно говоря, это и есть моя парафия. Что, чем отличается 23-й год от 22-го? Тем, что в 23-м году началась какая-то рефлексия. Я, честно говоря, я где-то год назад, вот мы с тобой беседовали, или даже больше, я говорил о немоте, о том, что немота иногда в культуре и является единственным возможным вариантом ответа, регистром, потому что не, то, что ты ничего не можешь сказать, да, от стыда, от безумия этого общего. Но тем не менее, и вот я, мне казалось, что эта немота, она, в общем, такая будет всепоглощающая, но нет, я ошибся. В 23-м году то, что называется культурная рефлексия, все-таки случилось. Мы начали осмыслять кошмар. На самом деле, с точки зрения культуры, вот в большом смысле, это важная вещь, потому что когда ты начинаешь рефлексировать даже самое ужасное событие, это все равно важно. Это говорит, ну, не то, что о выздоровлении, это говорит о каких-то оставшихся здоровых инстинктах. Вот. И вот в качестве таких двух, я бы сказал, даже трех важных рефлексий этого года, это, конечно, альбом Бориса Гребенщикова, которого все ждали, и на самом деле с ужасом тоже, потому что казалось, что это невозможно все в словах описать, но он описал, согласитесь. И, ну и, конечно, последняя книга трилогии Владимира Сорокина про доктора Гарина, где, собственно говоря, такой тоже описан посткатастрофический мир или, наоборот, описано возвращение в год 1917, где-то там по ГОПСу все воюют против всех, все насилуют всех. Да? То есть такие кошмарные картины то ли прошлого, то ли будущего. И великий гопник Виктора Ерофеева, который тоже вышел в этом году, вот три важные рефлексии. История потом оценит. Ну, я не упоминаю еще и книг других авторов, которые, конечно, тоже выходили, Дмитрия Быкова тоже в том числе. Да? История оценит потом, так сказать, вот качество этих работ. Возможно, мы не можем вблизи, вплотную рассмотреть их. Но это очень, в любом случае, это очень важные вещи. Ну, очень важные вещи, потому что это попытка зафиксировать то, что вообще неописуемо. Вот, вот весь альбом БГ, например, мне он страшно понравился, я его слушал 100 раз, ну, как вот обычно я все альбомы БГ слушаю, но в этот раз я практически за него хватался, потому что он иногда вообще давал мне, ну, какой-то силы жить, извините, вот такой откровенно. Да? Важная вещь. Вот рефлексия началась, рефлексия происходит. Рефлексия происходит в какой-то степени и по ту сторону, по ребрику. Да? Я имею в виду, конечно, сериал Жоры Крыжовникова, о котором все так долго вот говорили на протяжении последних 1,5 месяца. Но это вещь уже другого порядка. Ну, может быть, если ты захочешь, мы об этом
поговорим. Да, я хотела как раз именно задать этот вопрос. Что ты можешь сказать о попытке существования в культуре внутри России? Потому что действительно, как возвращаясь к предыдущей теме, действительно, пока еще там нет такого, что остаются только те, кто присягнул. Там большое количество достойных, талантливых людей остались в России, которые продолжают, несмотря на вот этот цензурный ад и на этот бесконечные угрозы, связанные либо с лишением профессии, с лишением работы, с исключением из институтов, исключением из театров, увольнением и запретом на производство кинофильма или сериала, все равно продолжают это свою работу. Я вот не знаю, как ты, я посмотрела фильм Анны Меликян «Чувство Анны», и он меня прям вот поразил, насколько человек понимает и чувствует, художник, чувствует время и понимает, про что это. Ты не видел?
Нет, к сожалению.
Посмотри, он есть в сети, там Аня Михалкова Хорошо. Играет главную роль. Действие происходит в каком-то 30-м году, 2030-м году, но на стене по-прежнему портрет Путина, что очень важно. Вообще, фильм очень сильный. Так вот, что ты скажешь про это? Как пытается художник внутри, деятели культуры, художники внутри России сопротивляться в таких обстоятельствах?
Ну, смотрите, вот важная вещь еще, которая, кстати, произошла в 23-м году, наше изменение нашего отношения к тем, кто остался внутри. Если вы помните, ну, в первые месяцы это было, так сказать, ну, презрение, это было отторжение абсолютно полное, да, попытка отгородиться, вообще не видеть, не смотреть, не слышать, да. И, соответственно, оценка этих произведений, созданных в это время уже, да, она была негативная, ну, изначально. Что произошло в том же 23-м году? Мы нашли в себе силы отнестись к этим людям, оставшимся, с пониманием. Во-первых, это очень важная вещь вот с точки зрения этики тоже. Да? И естественно, что мы смотрим, как это, знаете, как это сказать? Есть все-таки такая вещь, благожелательный взгляд и неблагожелательный. Мы все-таки смотрим, и мы можем тут похвалить себя, наверное. Да? Мы смотрим на эти произведения, созданные в условиях
мы
цензуры.
Мы смотрим, это уже немало, да? Что мы смотрим, да. Что у нас нет отторжения к этому. Да,
да. И мы, в общем-то, пытаемся найти там, различить там сигналы, которые они посылают, человеколюбивые сигналы. Правда ведь? Мы ведь вот с таким подходом смотрим это кино. Мы пытаемся рассмотреть вот эта перекличка через океаны, как раньше было там с диссидентами, да? Вот она происходит сейчас в некотором другом варианте, но, тем не менее, мы пытаемся наладить это общее поле добра. Извините за такой пафос. Да, мы ищем все-таки какие-то сигналы о том, что что-то человеческое осталось. И вот мы, конечно, мы их находим. И правильно, потому что обратная реакция была бы чудовищным разрушением культуры. Но что касается сериала Жоры Крыжовникова, которого я страшно люблю, в прошлой жизни мы с ним много раз встречались, и я всегда писал восторженные рецензии о нем. Но об этом сериале я не могу сказать, к сожалению, ничего хорошего. Почему тут вина не столько, может быть, Жоры и не столько та же тема? Ведь тема сама по себе страшно важная. Вот насилие, которое является таким генератором, ну, как бы ключевым понятием нашей прежней советской жизни. Нам с этим насилием надо работать, нам разобраться нужно, потому что это травма. И вот все фильмы, ну и рефлексия, необходима рефлексия о каких-то периодах насилия ярких. Эти периоды, 30-е годы, этот период, эти периоды, 90-е годы, бандиты, да? И этот период, это в том числе и низовой, вот, не, вот этот не, низовая волна хулиганства, которая захватила все крупные и средние города Советского Союза, не при Горбачеве. Это неправда. В 70-е годы. Об этом написаны десятки книг. И сам Гареев, автор сценария, собственно говоря, тот человек, который, по книге которого это было создано, это Гараев. Произведение... Да, да, прошу прощения, Гараев. Он пишет, он ведет отсчет с 1970-х годов. Вот я вижу в этом очень важный пункт, когда фактически при советской власти, дряхлеющем режиме, появилась некая дублирующая система насилия. Один из парадоксов тоталитаризма, можно сказать, когда люди, значит, решили сами это голое насилие воспроизвести, а-ля 17-й или 37-й год, сами в своих, так сказать, подсобных хозяйствах. И вот это все важнейшие вещи. Теперь по поводу художественного отображения этого всего. Вот все фильмы, начиная с «Брата злосчастного», с «Брата Балабановского», переходя к «Бригаде», переходя к «Бумеру», и вот заканчивая, как бы завершая эти попытки фильмом, сериалом Жоры Крыжовникова, все эти попытки разобраться с насилием, почему-то с причинами насилия, почему-то оборачиваются как бы похвальбой такой, значит, бравадой. Вот мы какие, вот оно во что превратилось. Как, почему? Ведь все эти люди, мы вот сейчас спорим, естественно, спорили полтора года назад о Балабанове страшно, защищали его некоторые. А некоторые говорили, что нет, вот он виноват. И все то же самое о бригаде, о бумере, и об этом сериале тоже. Почему у нас разговор о насилии превращается в восхищение этим насилием? Это какая-то вещь, по-видимому, странная, но объективно. Я описал это так. Ну вот, если представить себе, что до 22-го года мы учились, как бы мы были в первом-втором классе, так сказать, новой жизни, да, новых ценностей, универсальных ценностей, то вот второклассникам не задают задания, не дают задания для девятиклассников. Вот сюжет о том, что бандиты тоже иногда ведут себя благородно, это задание для девятиклассников, как сказал бы Венедикт. Вот. Собственно говоря, нам это, ну вот, это рано. Вначале нужно было разобраться с базовыми понятиями, что есть добро, а что зло. А когда вы, когда вы притворяетесь взрослыми, выросшими, да, этот сериал был бы хорош для общества, в котором сложилась этика, уже сложилась более-менее, в котором уже разобрались, и большинство, так сказать, признало универсальные ценности. Нет, для общества, в котором не сформировалась этика, такие сериалы, получается, и фильмы приносят ему вред, потому что ему это рано. Вот так.
Ну, давай так. Я бы с тобой не согласилась.
Очень хорошо.
Назад немножечко отмотаю наш разговор. Ты говорил о том, что все равно мы ищем надежду и добро, и вообще установка должна быть на добро, да. Ну, в самом высоком, да, смысле этого слова, когда мы говорим, да, о том, что производится для российского общества и что снимается. Мне кажется, почему здесь не согласна, сегодня такая ситуация, что для общества важнее правда момента. Правда момента. И мне кажется, что не установка на добро важна, а важна, как ты сам сказал, рефлексия, и чтобы мы все могли ответить на вопрос, и те, которые в России, и те, которые вне России, как это все случилось. Знаменитый вопрос, как это все, блин, произошло, как мы это допустили. И мне кажется, если оценивать с этой точки зрения работы сегодняшних российских кинематографистов и деятелей культуры в общем, приличных, рефлексирующих, мне кажется, что тогда сериал «Слово пацана» ты будешь рассматривать не как романтизацию бандита, криминала, не как культ насилия, а как абсолютную, как мне кажется, что я в этом увидела, слепок сегодняшнего дня. Это ответ на вопрос, что с нами произошло, потому что так было всегда. Потому что ты же вот причисляешь мне временные отрезки, что-то насилие 30-е годы, 17-й, да, год. А насилие путинской эпохи. Все эти 20 с лишним лет, это сплошное, извините за выражение, нагибалово. Это не мат, нагибалово. То есть он все время пытался нагнуть то одних, то вторых, то третьих, то мировое сообщество, вот эта мюнхенская речь, его вспомни. И он этому учил всю свою паству, что учитесь, если вы не нагнете кого-то, нагнут вас. Вот это вот гопническая уголовная этика, она стала национальной скрепой. И я благодарна тому же Жоре Крыжовникову за то, что это он показал. В отличие от бригады, там как раз был разговор, ты вспомни, когда была бригада, сколько мы, или когда был Балабанов, вспомни Даниила Борисовича Дондурея, нашего замечательного, yeah, вот мы на эту тему все время говорили, yeah, про обязательства художника перед обществом. Сейчас закончу, и все. Мне кажется, что сегодня время, когда художник, находясь внутри России, должен освободиться от обязательств перед обществом. Сейчас для него важнее собственное высказывание, обозначить свое понимание происходящего любыми возможными способами. Понимаешь? Вот, собственно, мой ответ.
Да, ты очень хорошо сказал. Спасибо тебе за это. И хорошо, вот, что мы спорим. Я, в общем, в этой части с тобой совершенно согласен, что если вот смотреть именно с благожелательной точки зрения на это произведение, да, вероятно, Крыжовников показывает нам источник этого насилия, потому что это гопничество, которое стало национальной идеей, оно в сущности вот-вот оно зародилось тогда. Я не согласен с тем, что оно зародилось при Горбачеве. Это случилось все-таки раньше.
Это еще всегда, Андрюш,
инерция от советской власти, от самой его золотой эпохи. Да? Но тем не менее, вот Жора показывает нам в сущности, откуда... где истоки нынешнего кошмара. С этим я как раз согласен и не спорю. Но меня смущает другой момент. Это, конечно, звучит совершенно наивно. Но Даниил Борисович Дондурей, наш с тобой товарищ, он, наверное, понял бы все-таки, вот, он бы оценил этот посыл. Вы понимаете, я не вижу в этом кино как бы альтернативы. Вот где нормальные люди? Вот где хорошее, извините.
Их нету. Они попрятаны все по углам. Так не было. Или... Они в тюрьме есть. Где бывает. Нормальные люди сейчас в России? Говорим.
Так не бывает.
Они в тюрьме на кухне молчат, потому что других вариантов нету. Либо тюрьма, либо кухня. Все.
Ну, вот для меня образ – люди, которые идут за гробом Сахарова, да? Вот... Вот они же, вот же они, ну, норма. Вот люди, которые выходили тогда на площадь, которых тогда было полмиллиона, миллион. Да были они и есть, эти люди. Другое дело, что эти люди за 20 лет не увидели за 20 прошедших лет в течение как бы из путинского кино, да, они не увидели вообще себя, они себя не могут там идентифицировать, найти. Это мир кинематографа, который нам представлен, там есть и яркие работы, но это все равно мир бандитов и ментов. То есть как бы этот кинематограф, а на самом деле это цензура, которая, естественно, говорит художнику, прежде чем он вообще начнет снимать что-то «да» или «нет», вот то самое «да» или «нет», оно отметает любые сюжеты, условно говоря, о хорошем человеке. Это мысль Дондурея, между прочим. Где сериалы о человеке, о бизнесмене, который построил свой бизнес с нуля, который бегал там от бандитов, который как-то договаривался с властью, но строил по кирпичику честный бизнес, не то, что нефть там или газ качать. Да?
Ты говоришь про вчера. Это да. Было все, да? Это все осталось в прошлой жизни, вот эти проблемы, которые ты сейчас обозначил. Я помню этот разговор, я знаю, как Даниил Борисович тоже для него это было важно. И он прав, что вот это массовое искусство, а сериалы, безусловно, это массовое искусство, в отличие от авторского кинематографа, этот маскульт, конечно же, он предлагает некую модель поведения, он предлагает, извините за выражение, ролевые игры, да? Он предлагает оценки конкретных людей, представителей разных сообществ, разных частей общества. Сегодня, после 24 числа прошлого года, это все смели, но все по-другому. Да. По-другому сейчас. Другая точка отсчета. Ты уже никого не воспитаешь сейчас. Все. Тот, кто имеет внутри себя боль, извини за эту корявую конструкцию,
да.
Он ее уже из себя не вынет, она в нем. А у кого кому пофиг, его ничем-то не перевоспитаешь,
да.
Ничем не переагитируешь. Это, возвращаясь к правде и неправде, к фейкам, ведь люди так хотят верить в то, что Буча – это постановка. Прошло сколько времени, они до сих пор думают. И спроси их, они будут тебе с пеной у рта доказывать, что это вранье и постановка. Вранье и постановка. Не может русский солдат быть садистом. Не может. Вот здесь, как мне кажется, большая тема для исследования, в том числе и для художественного исследования. Пусть самым немыслимым изоповым языком. Но мне кажется, это возможно сделать.
Слушай, это совершенно очень важный, интересный спор. Есть ли место вообще для хорошего человека в нынешней ситуации? Казалось бы, нет, но вообще-то без его наличия или без его какого-то образа, ну тогда у нас совсем безнадежная ситуация, потому что иначе ради кого мы вот стараемся? Да? Мы же стараемся ради вот тех хороших, да, которые остались. И для меня, честно говоря, это вопрос, на который пока нет ответа. То есть ты говоришь о том, что после 24 числа этот разговор невозможен. В общем-то, да, я и сам так считаю. Но этот, вот даже несмотря на то, что этот разговор невозможен, этот образ хорошего все равно должен быть. Вот как с этим, как справиться, решить, разрешить эту дилемму, я не знаю. Потому что если не будет у нас хорошего-надежды на что-то, да, на иное существование, тогда все бессмысленно, все вообще теряет смысл.
А у тебя есть эта надежда?
Ну, вот она есть, она как бы воспитана тоже таким, наверное, это религиозная, как бы христианская установка, религиозная, наверное, да, от предков моих. Сам я не очень религиозен, но вот, видимо, что-то передается. Это, ну вот, а кстати говоря, буддисты также, собственно говоря, решают этот вопрос. Даже если нет ничего хорошего, нужно действовать так, как будто это хорошее есть. Да? Ну, собственно говоря, вы в любой религии, вероятно, найдете эту установку. Нужно исходить из того, что хорошее все равно есть. Вот даже если все кошмарно, даже если все чудовищно. У вас должна быть какая-то как бы точка на горизонте, вот, на которую вы смотрите. Если у вас нет линии горизонта, куда вам... Как вам ориентироваться? Вот в этике то же самое. Нужна точка какая-то даже. Возможно, мы ее сами себе придумаем сейчас, нарисуем. Но вот опыт истории показывает, что мы, то, что мы рисуем, потом в результате появляется. Тут смотрите, какая вещь. Сталин, на самом деле, репрессии 50-х годов были гораздо более чувствительными и кошмарными даже, чем даже репрессии 30-х годов. Да? Выжжено было все, гуманитарное поле. Не мне тебе рассказывать, что было с театром. Худшая страница истории в жизни русского театра – это 40-е, 50-е. Сейчас, кстати говоря, вот еще при руководстве Калягиным был, как ты помнишь, конкурс на лучшее произведение об СВО, там 200 пьес. Ну, такое
сейчас,
возвращение.
Сейчас будет еще круче.
Возвращение к Константину Симонову. То есть этот театр, на самом деле, это худшее время в жизни русского театра. 40-е, 50-е. Не 17-й год, не 30-е даже. Да, с Мейерхольдом. А вот это будет абсолютный тупик. Но вот как показывает, например, как показывает опыт, как только началась, как только тиран ушел, как только тиран умер, ниоткуда. Вот я помню фильм о советской социологии, да, с Левадой еще, и с Александром, который делал Александр Николаевич Архангельский, мой однофамилец и добрый товарищ. Вот я помню эту фразу, Левада говорит: откуда взялась опять философия в России? Откуда социология взялась? Все было выжжено. Откуда-то взялась? Это загадка. Ну, взялась. Вот это и есть та самая точка. Вот понимаете, какие-то силы все-таки внутри общества находятся. Да? Вот я о чем хочу сказать. Вот я всего лишь об этой точке. Да.
Я хочу вспомнить спектакль, который придумали Аня Наринская, Алиса Хазанова и Максим Диденко. Как раз, по-моему, чуть ли не в Берлине это было.
Да.
«Последнее слово».
Да.
Одна из первых таких вот больших работ русских художников, русских людей за пределами России после начала войны. И нашим зрителям напомню, что это спектакль, который создан по текстом последних слов политзаключенных на судах, сегодняшних политзаключенных в России. И это я к чему вспомнила, что ты говоришь про хороших людей. Вот они. Самые свободные люди в России, как выясняется, сегодня находятся в заключении. Самые свободные тексты в России сегодня сочиняют люди за решеткой. Самые свободные обращения к стране, к обществу, как мы хотим очень, чтобы к обществу обращалось, звучат на судебных процессах, там, где нет цензуры. И мы слышим эти слова, слышали, во всяком случае, Алексея Навального, Ильи Яшина, и Владимира Карамурзы, и Жени Беркович, и Светланы Петричук. А вот если... Я даже не знаю, почему я это вспомнила. Но мне кажется, что это очень важно зафиксировать. Это тоже итоги года. Что это вот большая категория людей, и она все больше и больше. Самых свободных людей. Слышит ли их... Вопрос сформулирую так. Слышит ли их страна?
Тут какая вещь? Ты очень верно задала рамку. Смотри, вот ведь в 1968 году 8 человек, как известно, вышли на площадь. Да? Услышала ли эта страна? Ну, наверное, через какие-то голоса. В буквальном смысле нет ответ. В буквальном смысле нет, как это не печально звучит, потому что люди продолжали. Ну, те, кто хотел, те слышал, да, по каким-то интеллигентским кухням, да, говорили. Но вот так вот страна не услышала, да. Но тут важно другое. Тут важно было это сказать. Вот потом про них говорили ведь чехи, что они спасли честь, собственно говоря, России, вот эти 8 человек, да, которые смогли выступить против агрессии. И вот, собственно говоря, точно так же, да, сейчас ситуация слышит их. Это слышно в буквальном смысле, но влияние пока не оказывает никакого. Но то, что это произнесено, это будет услышано, так сказать, самой историей. И я вот хочу, ты упомянула в том числе и Алексея Навального. Какой потрясающий текст. Вообще, какие потрясающие тексты выходят из-под его пера, человека, который 2 года уже находится за решеткой, и, собственно, больше. И вот вспомните, как начинается текст, который он пишет почти из-за полярного круга. «Я ваш Дед Мороз, теперь я ваш Дед Мороз». Какой надо обладать стойкостью, жизнелюбием, вообще какой силой воли нужно обладать, чтобы сохранять в себе, в этой ситуации, сохранять юмор, иронию. Это все, безусловно, это памятники.
Там еще...
Да.
Я просто хотел добавить, что меня еще потрясает в этом человеке. Да, кстати, собственно говоря, во многих ребятах, которые там сидят в заключении, что они еще оттуда нас пытаются поддержать. И повеселить. Нас успокоить, да. Да. Даже не то, чтобы повеселить, а вот сказать, он нам говорит, держитесь, все будет в порядке. Вот, так же надежда. Вот она откуда. Откуда надежда идет? Она исходит от людей, которые оказались в самых страшных, катастрофических обстоятельствах сегодня. Которые вот цена их свободы, их сегодняшнее заключение под стражу, их тюрьма, их лагеря, их зоны. И они оттуда нам посылают сигналы с надеждой, что Россия будет обязательно свободной. Вот это удивительно.
Ты знаешь, нас ведь вот все время попрекают, что мы, так сказать, что вот мы отказались от каких-то скреп, значит, вот от каких-то исконных, присущих и так далее вещей. Ну вот опыт и Владимира Карамурзы-младшего, и Ильи Яшина, и Алексея Навального, и Беркович, и Петричук. Это по-настоящему описывается с религиозным, тоже религиозного происхождения словом «самостояние». Да? Вот это и есть этический подвиг абсолютно. Вот пример подлинного мужества и самостояния. Вот о чем эта история. И в этом смысле, конечно, надежда парадоксальным образом. Вот мы с тобой сегодня говорили о том, где искать надежду. Надежда в тех, кто отдал себя практически добровольно, пошел в пасть, шагнул в пасть к киту, и оттуда они призрачным таким вот образом и дают нам надежду, потому что они говорят, смотрите, это возможно, да? Это возможно. Можно вести себя, можно сохранять, остаться человеком, да, и в этих условиях. И вот это, пожалуй, это и есть надежда.
Мы назвали Алексея Навального как пример невероятного мужества и стойкости человеческой, и стойкости духа человеческого, простите за пафос, но по-другому не скажешь. А кого бы ты еще назвал? Вот есть ли для тебя вот за этот год такие вот человеческие открытия? Человек, который тебя поразил?
Ну, смотрите, я вот знаком с Марией Эйсмонт. Это удивительный совершенно человек, адвокат, который
она
остается.
В России, кстати,
да. И вот можно перечислить в этом ряду ее коллег. Адвокатура – это последняя вещь. Вообще это интересная история, ведь, собственно говоря, при советской власти адвокатура вообще вот там. Об этом Алексей Кузнецов рассказывает, собственно говоря, на их много. И вот адвокатура вообще была, конечно, удивительным явлением при советской власти. То есть она была неким таким боковым от ее ответвлением или ошибкой, что называется. Да, вот ошибкой. Вот десятки и сотни людей, вот, само существование которых было невозможно, тем не менее делали свою работу, защищали диссидентов. Сейчас, в сущности, эта профессия – единственная лазейка для отстаивания прав, что называется, прав человека и вообще нахождения вот в универсальном, общемировом цивилизационном поле – это адвокат, которые там остаются. Вот это для меня, конечно, и мы знаем, естественно, о троих адвокатах Алексея Навального, которые тоже оказались за решеткой. Но это совершенно, конечно, это чудовищный сюжет. Но вот все-таки я, наверное, ты спрашиваешь об открытиях. Да, я спрашиваю себя, вот эти люди, наверное, они тоже задают себе вопрос, вот для чего я это делаю, по какой причине? Вот я не знаю других причин. Это называется совесть. Это называется совесть. Я преклоняюсь перед этими людьми, которые ради вот этой, ради того, чтобы остаться честным самим собой, это такой, ну, в сущности, точный слепок теории Ханны Арендт о том, что только твой внутренний диалог с самим собой, твоя сама твоя совесть заставляет тебя поступать вот так вопреки логике, вопреки безопасности и так далее. Вот я считаю, что это прямо святые люди, которые остаются и продолжают свою работу.
То есть есть такой есть момент такого самопожертвования.
Абсолютно. Абсолютно. Вот ведь они все прекрасно понимают. Они ведь информированы лучше нас с вами, да, о том, как все устроено. И тем не менее они продолжают это делать. Я могу только преклоняться перед этим.
Еще один вопрос, уже связанный с войной. Думал ли ты, когда начинался 23-й год, что война до конца 23-го года не завершится? Предполагал ли ты, что она будет такой долгой и такой вязкой?
Да, это тоже очень правильный вопрос и чувствительный. Конечно, мы все жили в странном... со странным ощущением, что зло не может так долго резвиться. Да? То есть нам казалось, что вот мы, условно говоря, там воспитаны на каких-то фильмах о супергероях тех же, да? Нам казалось, что вот все-таки, ну, есть какой-то метраж у фильма, что он может полтора часа идти, два часа. Вот Михаэль Ханеке, знаменитый, замечательный режиссер, который, вот, собственно говоря, у него есть такие фильмы о зле. Причем даже о зле, которое не наказывается в итоге. Но вот мы, потому что мы как бы дети своего времени, мы живем вот в этом кинематографическом, я позволил бы себе сказать, пространстве. Нам кажется, что у истории есть какой-то метраж, особенно когда история делится на... Вот, ну, вот она обрушивается, так сказать, она находится на пике действительности, когда рушатся фундаментальные основы, все с ног на голову. Мы привыкли... Вот я спрашивал себя часто, откуда эта вера в то, что в 23-м году, условно говоря, все закончится победой добра? Откуда эта вера? Она кинематографического происхождения. Фрейд в своих работах постоянно ссылается на героев там, Древней Греции, потому что всем этим были пропитаны как бы все учеба, как бы учеба была пропитана этими образами, этими именами. Мы же воспитаны на кинематографе. У нас действует в голове бессознательно логика кино. Есть хронометраж, полтора часа, два часа страшного, потом все-таки все закончится хорошо. История не кино. Вот что надо сказать. Вот нам надо, вероятно, отбросить эти ложные, покопаться в своем бессознательном, да, и сказать себе, что история не кино. История делается совершенно другими людьми. История требует жертв невероятных. Да? И, к сожалению, роет крот, история роет медленно. Да. Вот что можно ответить. Но это не мешает нам все равно верить в победу, добро.
Да, и слушая тебя, вспоминаю слова, по-моему, из брехтовской пьесы. плохой конец заранее отброшен, он должен быть хорошим. Мне очень нравятся эти строчки. Не понимаю, что, чего ждать дальше. Ужасно, что и страшно, что жертв все больше и больше этой войны. И, конечно, если говорить про какие-то открытия человеческие, я бы добавила к тому, что, что ты сказал, это какие-то удивительные примеры мужества и стойкости украинских граждан, украинских военных, украинских интеллектуалов. Вообще Украина как нация, это, конечно, смотришь на это с восхищением. И я бы даже сказала еще страшнее, даже с какой-то завистью. Как и на Израиль, вот то, что вот сейчас вот мы смотрим, да, вот на то, что мы видим, как общество реагирует на самые кровавые драмы в истории.
Совершенно верно. И Украина, и вот Израиль, который добавился. То есть вот это, так сказать, все это нам напоминает, к сожалению, контуры. Ты говоришь о том, чего ждать. Пока что мы наблюдаем только расширение кошмара, потому что мы видим, что так или иначе все складывается в какие-то оси, да, и случившееся в Израиле тоже, в общем, вписывается в эту картину, к сожалению. Вот такие очаги противостояния злу. И, конечно, в первую очередь Украина, которая потрясает своим мужеством и которая, в сущности, отстаивает сейчас интересы всего свободного мира, можно сказать так, кладет свои жизни. Это, конечно, совершенно потрясающий пример вот тоже человеческого самостояния. Единственное, что мы смотрим, вот уже второй, третий год смотрим на это и мысленно думаем о том, хватит ли сил, потому способен ли человек в 21 веке выдержать такие испытания. Это, к сожалению, есть вещи, конечно, которые сильнее человеческой природы. Но, возможно, но с другой стороны, история демонстрирует нам и иные примеры, когда получается сделать то, что казалось невозможным. Да? И в истории мы тоже такие примеры знаем. Вот, пожалуй, нам остается надеяться на это.
Ну и предпоследнее, вопрос самоидентификации. Кто ты сегодня, Андрей Архангельский? Кем ты себя ощущаешь?
Ну, видите, у меня просто такое количество уходящее вглубь веков каких-то русских людей, купцы, священники, железнодорожные инженеры, которые учились в Петербурге. Ну, просто я изучал, занимался этой историей, и вот мы недавно говорили с моей приятельницей, это все-таки какая-то Россия, знаете, вот альтернативная, что ли. У нас принято, ну вот не у нас, а, собственно говоря, принято было смеяться, такое издевательское выражение «светлые лица». Откуда оно взялось, вот это выражение, которым поливали те, кто выходили на демонстрации в 2012 году, в 2011 году, в 2012 и так далее. Это на самом деле мы же приговариваем, когда смотрим на фотографии наших далеких предков, у кого они есть, да? Какие светлые лица. Вот мы все это повторяем. Вот я верю все-таки вот в какую-то Россию светлых лиц, извините. Ну, не в этом издевательском смысле, а в смысле я все-таки верю, ну, вот в какую-то лучшую, что называется, Россию. Хотя звучит это сейчас совершенно невозможным образом.
Я хочу показать тебе, посмотри, по поводу светлых лиц. Да. Вот у меня книжка Бориса Акунина. Mm-hmm. Да. Называется «Счастливая Россия». Да? И обрати внимание, вот на обложке одна из самых популярных артефактов эпохи сталинской, когда фото из семейного архива закарашивается ручкой.
Точно.
Да? Это...
Кстати говоря, вот то, что ровно то, что сейчас происходит на телевидении, это же тоже парафраз. Их точно так же, но не закрашивают ручкой, а вырезают просто. Да, вот врагу, как врагов народа. Да? Причем они еще, так сказать, не объявлены официально, но уже примерно так. Да. Вот, но а что касается твоего вопроса, тут еще вот какая вещь. Идентификация, ты говоришь, ну, с русской культурой идентификация. Ну, с чем еще? С коллегами, друзьями и единомышленниками. Вот моя Россия, да? Пускай она находится, да, и за пределами ее. Ну вот, собственно говоря, вот русская культура, наверное, все-таки дает такой,
опору,
возможность идентифицировать себя. Хотя надо сказать, очень важно сказать, что тоже 22-й год заставил нас критически отнестись ко всему наследию русской культуры. И, к сожалению, слово «колониальное» мы без этого не обойдемся. Война заставила нас вспомнить о том, что на самом деле множество произведений, и наши известные авторы, они все одной ногой в этих колониальных войнах. Толстой, Лермонтов, в частности, да? И хотя с Толстым, с нашим главным ориентиром этическим, произошел некий переворот, но все-таки он принимал в этом участие. И это как бы и он это в себе переработал. Да? Но вот с этим придется разбираться тоже. Когда я говорю об идентификации с русской культурой, это значит, что ей предстоит, к сожалению, как и всем нам, большая внутренняя работа над собой. И нам необходимо будет честно, правдиво сказать именно о колониальном опыте, который воплощен в том числе и в русской литературе. Отказаться, ну, мы не можем отказаться от этих произведений, но мы вынуждены будем об этом сказать. Мы должны будем работать с этой травмой, прорабатывать ее. Так что русская культура — это не пасхальных кулич, да, с которым можно любоваться, носиться. Это то, что требует работы. Ну вот это то, что заслуживает работы, понимаете? С этим, по крайней мере, можно и предстоит работать.
Ну что, остается только, Андрей, попросить тебя что-нибудь пожелать зрителям нашим, потому что понятно, что большинство нашей аудитории – это Россия, это российский зритель, который сейчас находится в России. Ну, естественно, есть большое количество людей, которые смотрят нас по всему миру, тоже наши замечательные подписчики и зрители. Но мне бы хотелось, чтобы ты обратился именно к людям, которые сейчас в России нас смотрят.
Во-первых, я страшно не люблю жанров, вот этих жанров каких-то формальных поздравлений. Я всегда теряюсь в таких случаях. Я вижу елочку, и мне кажется сразу, что я в детском... Да, что я зайчик, и я сейчас должен исполнить какой-то номер. Вот я всего этого страшно не люблю. Я говорю об этом...
Ну, прости.
Да, нет. Я говорю, это тоже ход, да. Я говорю об этом именно потому, что... Сама ситуация такая, что и притворяться как бы нет смысла врать вам и мне, и самому себе, и, значит, желать всего хорошего. Нам по-хорошему надо желать остаться живыми вообще в следующем году, чтобы вообще планета Земля существовала еще, да? Вот до чего мы, что называется, дожили, да? Поэтому вот эти формальные все пожелания всего хорошего, их можно отбросить. Русский язык не слишком, честно говоря, приспособлен для, в том числе и для произнесения вот подобных торжественных речей. Но что я хочу, пожелать? Я хочу пожелать вам отыскать для себя точку надежды. Возможно, ее придется придумать. Возможно, ее придется просто держать в уме. Возможно, она не будет иметь отношения, никакого воплощения в реальности. Но без этой точки жить совершенно невозможно. Придумайте для себя вашу точку надежды. Сформулируйте для себя то, чего вы хотите. Это как бы ведь мы не к Деду Морозу обращаемся, да, мы хотим, понятно, чего мы все хотим. Сформулируйте просто для себя эту просьбу и несите ее как надежду, как коробочку с рождественским пожеланием. Вот, пожалуй, я бы сформулировал так: маленькую надежду. Вот как там про оркестрик у Акуджавы. Надежды маленький оркестрик. Звучит сегодня, конечно, все это немного с другим уже настроением, но тем не менее так. Попробуйте отыскать свою собственную маленькую надежду.
Как та самая свеча Янковского в фильме Тарковского, помнишь? Да. Ностальгия. Свеча, которую вот он должен пронести через пропасть, и чтобы она не погасла. И он все пытается, пытается, пытается это сделать. Вот пусть получится.
Пока
спасибо тебе большое.
Свеча. Да.
О,
спасибо.
Еще одно вспомним. Андрей спасибо. Архангельский – это хороший спасибо. Человек. К вопросу, где искать хороших людей? Да вот же он, перед нами, наш замечательный, прекрасный, хороший спасибо. И умный, мудрый человек,
спасибо.
Который
спасибо.
не утратил веры в человечество. Вот это меня, вот моя надежда. Спасибо тебе
спасибо
за это, мой дорогой
большое.
Друг.
Спасибо всем. С наступающим.
Счастливо.